двух часов. И точка. Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Открывашка!
Доброе утро всем. Продолжаем наше путешествие. Вот мы только что целый час, вот предыдущий, мы были в Царицыне и были в воображаемом Китае, который так с 18 века и везде в Европе, и в России этот воображаемый Китай распространился. А сейчас мы продолжаем наше путешествие вместе с Дмитрием. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Дмитрий Томиасунец, глава издательства «Елена». И мы сегодня поговорим о великих географических открытиях, кто их совершал и какие открытия. Но географические открытия были всегда, потому что человек, как появился, он совершал, увидел незнакомый лес, незнакомую реку, вышел к горе какой-то.
И сразу захотел, чтобы она стала знакомой.
Да, стал ее называть. Вот, стало называть там Большая гора. И, кстати, эти остались и названия еще. Там Большая гора какого-нибудь, сколько там гор есть, там в Шотландии. Вот, так и называется, Большая гора. Вот там еще есть и перевести. Это для того, чтобы кому-то рассказать. Потом стали делать планы, карты. Потом стали выяснять, где что. В тот же Китай там проехал Марко Поло через всю Европу и все это описывал. Когда... Но мы определенную эпоху называем великими географическими открытиями, да, Дмитрий?
Ну, безусловно, мы называем, есть какая-то основные географические открытия, естественно, и мы в книге постарались рассказать про открытие главных континентов, открытия. Мы рассказали про, естественно, шелковый путь, потому что это знаковое событие. Постарались рассказать о каких-то, например, открытии Берингового пролива, потому что это имело большое очень значение.
Да, если там пролив вообще отделяется, это другой ли это континент?
Да.
Отделяется ли Азия от Америки? Вообще
очень интересно смотреть, как менялись карты с древности до наших времен, да, когда казалось, что Африка это нечто вот, ну, невероятно что-то большое, а плыть ее нельзя. Собственно, и Колумб пытался найти короткий путь в Индию, он пытался обогнуть вот эту невероятную Африку, но уплыл известно
да,
куда.
Да, но когда Васко де Гама обогнул Африку...
Исправил.
Да, обогнул Африку и прошел, обогнул мыс Доброй Надежды. Вот как раз и появилась Добрая Надежда у нас, самое южное окончание. А вот эта Африка, таинственная Африка, которая была для европейцев и для части жителей Азии, вот это то, что какой-то вот южный гигантский континент, и мы видим только такую полоску Северной Африки.
Да, очень интересно, в книге показаны карты до и после путешествия Васко де Гамы, и видно, как вот рисовали какую-то невероятную Африку, которая вот уходила, она просто карту заканчивала, а тут, значит, он ее обогнул, и она так раз... Сильно меньше стало карты.
Сильно меньше стало. Но Африка оставалась таинственной очень долго. Сколько у нас... Вот знали всю историю Египта. Египет проник, древний Египет проник. Все у нас устье Нила. Все с папирусами, с египетскими богами. Потом с такой грекообразный Египет, такой Птолемеев. Но... А сколько потом люди искали, откуда, собственно, появляется Нил-то?
Мне вообще кажется, что, увы, мы про Африку до сих пор так... Ну, конечно, мы знаем, все представляем, но мало кто ездит туда. И вот связи с самой Африкой, они, конечно, не выстроены не так хорошо, как с Азией. Или
у нас один человек вот на радио рассказывает про Африку именно так, как он ее знает. Вот именно даже вот про ту самую Центральную Африку. Это наш коллега Борис Туманов, и он периодически по воскресеньям нам рассказывает про всевозможную Африку. Вот он не проработал, пробыл, он был долго журналистом, там вот все, и Центральноафриканская Республика, Африка и Конго.
Да, потому что все-таки, когда мы говорим Африка, мы сразу даже вспомнили Египет. Все-таки это самая северная, самая близкая к нам Африка, да, которая легко, ну, условно легко добраться. А ведь там очень много каких-то прекрасных мест. И я смотрел фотографии из Южноафриканской Республики. Ну, это невероятно.
Это вообще другой мир.
Абсолютно другой мир, который и фауна, вообще все невероятно другое. Вот смотришь фотографии, не веришь, что это вот планета, на которой ты вообще живешь.
А как интересно, когда люди заселяли и со своими обычаями, когда европейцы заселяли, и мы видим разные обычаи, которые именно колонисты, и мы всегда говорим, вот колонисты и колонизаторы — это разные люди. Вот когда колонисты приезжают по своим вот причинам, и мы видим вдруг, сейчас смотрим там, например, какой-нибудь Кубок мира по регби, и видим, сколько в Южной Африке и в Намибии людей с французскими фамилиями. Потому что французские протестанты туда бежали, бежали к голландцам, бежали к бурам, и вот мы видим там такие вот французские, старые французские южные фамилии, юго-западные, когда они бежали оттуда. В общем, это совершенно удивительная вещь. Нам один из слушателей, взрослых, написал как-то в виде комментария к названию нашей передачи. Это были бессовестные авантюристы, готовые на все. Это были разные люди.
Да, вы знаете, мне кажется, конечно, без доли какой-то, как бы сказать, этой меркантильной составляющей, конечно, наверное, бы ничего этого не происходило, потому что это невероятная затрата для тех, кто производил эти открытия. И, понятное дело, они изначально ставили какую-то цель, что-то для этого, ну, за это получить.
Но богатство,
торговля, улучшить какой-то маршрут, получить какое-то преимущество. Да, конечно, это, может быть, не так благородно звучит, да, как, но, во-первых, какие люди выполняли? Тот же Колумб сам, он, конечно, тоже получал вознаграждение, но он был одержим идеей. И мне кажется, вот без этой одержимости этих людей, которые реально выполняли сами открытия, просто меркантильная составляющая их бы ни к чему бы не заставила. Ну, собственно, наверное, то, что меркантильных людей много, да, желающих получить какие-то богатство, а открытие все-таки мы знаем по пальцам пересчитать людей, да, которые смогли это сделать. И вообще невероятно, когда читаешь какую-то литературу про этих людей, с чем им приходилось бороться на этих кораблях, как они плыли, в общем-то, в неизвестность. Ну, то есть они верили в то, что там что-то есть, но в конечном счете это неизвестность. И вот эта борьба убедить моряков в том, что нет, ну вот сейчас, ну вот не всегда получалось, как мы знаем.
Это да, не всегда получалось, но это, конечно, драматическая ситуация. И мы это видели. Были очень хорошие фильмы о Колумбе. Несколько было очень хороших фильмов о Колумбе, которые можно посмотреть. И мы всегда ждем с замиранием сердца, те, кто и читал, и любит читать о географических открытиях, когда, конечно, уже совсем стало не в моготу. И когда просто Колумб говорит, ну, если не будет земли, и пишет бумагу, что давайте вы меня казните. Дорогие друзья, вы меня казните. Вот, и потом отправляйтесь назад. А то, что назад уже был дольше и сложнее идти. Драматически потом видят землю, потом обещание награды и пожизненной пенсии тому, кто увидит землю впервые. И вот это вхождение в море, когда видят первых людей там, это что-то невероятное.
Да, вы знаете, я ловлю себя на мысли, сейчас попытайтесь представить, вы прилетаете в новую страну сейчас, вы вроде про нее все уже знаете, прочитали в Википедии, посмотрели видео, все вы знаете, но вы прилетаете, вам все равно это другой мир, это, ну, что-то другое, это люди, говорящие на другом языке, если еще они язык, которого вы не знаете, это совсем другая ситуация, другие плакаты, и это сейчас, 21 век, мы все равно удивляемся, все равно это невероятная эмоция. А тогда они плыли в неизвестный мир, я представляю, Колумб приплывает, то есть для них все-таки это вообще это другие люди, кого они там увидели.
И, конечно, вот тоже сцена из фильма о Колумбе, когда у них с собой есть и ученые, и проповедники, и все, и есть переводчики, потому что они собираются прибыть в Китай. И чудесные сцены, когда выходят или в Индию. Но вот Китай на Китай рассчитывали, потому что они уже представляли, что Китай дальше Индии на восток, а если с другой стороны, то он будет ближе. И когда выходят эти люди на берег, и к ним надо посмотреть на их лица, это очень здорово сделано в фильме, надо посмотреть на их лица, когда к ним переводчик обращается по-китайски. И они так смотрят на него. Очень внимательно смотрят, что он хочет. А он пытается говорить приветственные фразы по-китайски. И такое молчание.
Вообще, вот, да, задумываешься о этих моментах, как перебарывать эти барьеры общения и прочее. Это что-то невероятное, с чем приходилось сталкиваться. У меня, кстати, вот вопрос. Вы интересную тему затронули. Как, ну, то есть, вот они плывут, и какие есть предвестники того, что скоро будет Земля?
Угу.
Вот интересно задать.
Да, что? Кстати говоря.
Вот они плывут, все, океан, ничего, одинаковый вид, то шторм, то нет, плывут. И есть вот какие-то предвестники, что вот скоро будет Земля. Какие?
Да, хорошо. И вот... И как раз это уже явные вот есть предвестники такие.
Да.
Вот наверняка вот где-то вот здесь какая-то земля есть. У нас возродились смс-ки более-менее. У нас как-то стали мне ночные смс-ки приходить, тогда, когда у нас все нарушилось. Попробуйте смс-ки. +7 985 970 45 45. И по телефону позвоните 363-3659 +7 495. Это наш код. Я хочу вот книжки, которые сегодня на разные совершенно темы, познавательные и прекрасные. Мне очень нравится книга, большая книга поездов Матиас де Лео. Это вот это перевод, да, здесь переиздание.
Да.
И это действительно... поезда. Меня в свое время вот недавно поразило, мне просто сказали, когда с большим-большим трудом в Германии построили первую железную дорогу, которая была 6 километров, к этому времени, вот примерно в ту же эпоху, в Англии дороги достигли 500 километров. Вот уже сеть, как у кого насаждались железные дороги. И у нас водилась, когда до Царского села дорога. Вот. Еще книга «Кто прячется в лесу». А кто у нас прячется в лесу? У нас прячется в лесу здесь.
Это очень интересная интерактивная книга. Там,
надо найти.
Да, и там должен быть такой фильтр, который накладываешь, и появляются.
Да, и кто спит под
вот
водой, кто.
Фильтр слева.
Ага, вот, да, здесь такие есть, как увеличительное стекло. Оно на самом деле действительно фильтры. Цветные. Это цветные пленки. И ты можешь... Сейчас, можно я пока... Я сделал, пока вы размышляете.
Да, а я расскажу еще интересную вещь. Вот интересно задуматься, что вот о составе, в каком плыли делать эти открытия.
Да.
И, конечно же, вот переводчиков перечислили. А также интересно, например, когда открывали Антарктиду, поплыли, обязательно с собой взяли художников для того, чтобы зарисовать.
Да.
Потому что это же потом не расскажешь.
Да.
Это же все-таки имеет ценность не только там, не знаю, открытие сделать, нанести на карту, но и рассказать, показать людям образовательно, что вот Антарктида, она выглядит вот так. И брали художников, которые...
Ну, брали художников, и когда путешествия были и в Австралии, когда открывали вот эти земли, тоже зарисовывали, причем были те художники, которые могли зарисовать пейзаж, как это выглядит, точненько зарисовать зверей и птиц, которые там, растения, не только сделать гербарий, но и как они, как растут они, как деревья. И от этого нам остались какие-то нечеловеческие просто рисунки. Тоже посмотрите обязательно потом когда-нибудь, ребята, фильм «Властитель морей». На краю земли, «Властитель морей», Питера Уира фильм, чудесный совершенно, как раз вот там идет и на Галапагосы, где-то вот в этих широтах южных, как раз делает.
Вот так. Очень интересно, как раз в книжке, да, которую издали, вот попробовать окунуться в эту атмосферу. Вот это была как бы основная задача. И мы постарались сделать, что вот с нашим героем, да, с Чевостиком, они попадают прямо на эти корабли великих путешествий и погружаются в эту атмосферу и жизнь. Мне показалось, удалось это сделать, очень интересно. И...
Но книжки у нас ее сейчас
нет. Сейчас нет, но она будет в понедельник, просто тираж придет в понедельник.
Тираж придет в понедельник, а мы ее разыграем в следующий раз, чтобы у нас физически были. И обязательно напомните мне, если вдруг я забуду каким-то образом, обязательно эту книжку мы разыграем. А сейчас ответьте на вопрос о том, какие признаки существуют, вот верные признаки, что Земля уже недалеко, какая-то Земля, и что вот это счастливое событие, свершение твоего путешествия, может настать очень быстро. 495 код 363-3659. Давайте попробуем. Алло, доброе утро. Алло. Да. Алло, да.
Здравствуйте.
Да, привет. Как тебя зовут, скажи, пожалуйста?
Катя.
А, Катя, сколько тебе лет и где ты живешь?
Мне 8 лет, я живу в Москве.
В Москве. Ну, скажи, пожалуйста, вот как вот идем, мы идем по океану, и вот ни берегов никаких не видно, и уже какой день, и даже, может быть, неделю, какую мы идем, и вдруг что мы видим? Как ты думаешь?
Птиц.
Птицы. Да. Птицы, да, действительно. Птицы, ты молодец. Какую книжку ты хочешь из тех, что я говорил?
Любую.
Любую. Хорошо, тогда мы тебе позвоним. Тогда мы тебе позвоним, и ты выберешь себе книжку. Спасибо большое. Действительно, и сейчас мы... это потому, что у меня все перепуталось. Вот. Ой-ой-ой, очень хорошие. Да, Сергей и внучки там, ой, замечательно, 4 уже читает. Признаки Земли. Сергей Буласко очень красиво ответил. Птицы, плывущие плоды, например, могут быть.
Да.
Да, безусловно. Вот, изменение цвета воды, но это же потоньше, это надо знать.
Это надо знать, да. Но вы знаете, интересно то, что вот как раз...
167-я СМС.
Как раз Колумб очень интересно, он знал про птиц, а почему-то моряки не знали. И для него это был как раз предвестник, он уже понимал, что в том направлении, куда
моряки,
надо.
Моряки замечательно говорили. Ну, а вдруг есть ведь птицы такие, говорили моряки сразу, есть ведь такие птицы, которые вообще не садятся, которые вообще живут над водой. И это те моряки, которые действительно видели птиц, которые практически не садились, морские птицы. И из этого легенды всевозможные, когда мы говорили о птицах, вот здесь же в открывашке, вот нас и спрашивали, и проверять эту легенду, что альбатрос никогда не садится. Это он садится, а садится не может взлететь. Вот это замечательно. Ну, про это и стихи написаны великие. Такой вот образ альбатроса, который не может никогда взлететь. Но действительно, птица и Колумб уже понимал, что это скоро все свершится.
Это вот к слову о том, что знание – сила. Да. Если знаешь какие-то вот такие вещи, все-таки легче жить.
А вопрос нам задавали, когда научились определять свои координаты? Это очень непростое дело было. Потому что для определения широты, были на какой широте ты идешь. Да. А вот для того, чтобы определить долготу, нужна была такая вещь, как хронометр. Нужен был. И вот это, и поэтому долготу определять научились позже, чем широту. Позже, чем широту. Но вообще у нас есть такая игра была, чудесная игра цивилизации, но настольная. Ее вот сделало французское издательство «Декарт» в свое время. Это невероятная игра. Если ты играешь там предел в шестером, то ты можешь сидеть двое-трое суток, вообще не отходя.
Фантастика.
Это какая-то невероятная игра, и она есть. Вот. Но в ней и ты все время приобретаешь знания. Ты обмениваешь там и приобретаешь, кроме всего прочего, знания. И ты не можешь выйти в открытое море, в твоей маленькой цивилизации, которую ты начинаешь где-нибудь, или в Греции, или в Малой Азии. Ты не можешь выйти в море, пока ты не знаешь астрономии. Пока ты не научился наблюдать за звездами. И ты не можешь выйти в море. И вот я помню, что это вот такое свершение вот, при первом этапе игры, когда ты приобретаешь астрономию, и все, у тебя налаживается гораздо больше получается возможностей.
Да, ведь интересно, что первое время плавали-то вокруг, только вдоль Земли.
Да,
потому
да,
что
да.
Боялись уходить, они не знали, куда уплывут и что произойдет вообще. С другой стороны, такая, как называется сейчас модно, офф-топ, отходя от главной темы, вот очень интересно, что все-таки доплывали, ведь и жизнь как-то попала в Америку, в Австралию, и, значит, потом же пытались повторить эти путешествия из Европы в Америку на корабле, я забыл фамилию нашего ученого, который пытался доплыть в советские времена на лодке совсем без всего, без помощи, чтобы доказать, что это можно сделать.
Это многие. И вот эти переходы морские пытались доказать. И Тур Хейердал, и потом,
да.
Когда путешествие по Тихому океану, и на папирусной лодке, куда могли дойти египтяне, куда могли. Эти проверки, да. А как, была, вот мы говорили о Беринговом проливе, и наиболее устойчивое, что все-таки там был перешеек, и что перешли. Все-таки перешли из Азии, и вот это Берингия, вот что был там перешейк.
Это, в общем, легче, чем переплыть.
Да, это легче, чем переплыть, особенно по северу, когда там недалеко, но тяжело. И ходили и северные европейцы до этого, до Винной земли ходили, до Винланда, это который Ньюфаундленд, ходили они. И вот Лейф Эриксон, который дошел, легендарный и настоящий Лейф Эриксон, который дошел до Америки. Все-таки до Колумба. И когда открыли Исландию, они открыли Гренландию, а потом вот так вот по северу. Но это они не освоили эти страны, они открыли, и вот эта винная земля, земля винограда и вообще всего, как Ньюфаундленд, они считали таким раем каким-то уже человеческим. Еще одна вещь, конечно, есть. В детстве казалось, что когда вот Колумб шел в Азию, и казалось, что вот он шел в Азию, и вот он пришел к какой-то земле, что за то время, пока Колумб плавание свое совершал, просто наш глобус взяли и расширили. Думали, что он был меньше. Думал, что он был меньше. И он просто это физически мы ощущаем, как глобус расширился. Оказалось, там еще одна гигантская земля.
Причем, я думаю, две земли еще. Южная Америка большая. То есть невероятно. И у меня вот ощущение того, как сильно менялся мир и знания о мире, это, конечно, прорывы невероятные в сознании людей, вообще в представлении об окружающей нас планете, на которой мы живем. И мир, конечно, сильно больше был для них оказался. Правда, Колумб, увы, так и не узнал, что он приплыл не туда.
Угу.
Это пришлось доказать дальше Америго Веспуччи. Сказать, да. Что да. Все-таки он приплыл в Америку, а не в Азию.
Есть вот пьеса знаменитая о Христофоре Колумбе, Кладеле, французского драматурга и поэта, есть, и там Колумбу говорит голос такой, что «А ведь эту землю не назовут твоим именем. Помнишь того человека в лавке, который только и сделал, что карты продавал и всякие вещи? Это... Как ты? Помнишь, как его зовут? Не помню. А вот его именем-то и назовут Америго Веспуччи. Вот тогда это будет называться Америка. Но есть, правда, Колумбия у нас, и все, и Колумбов день.
Отмечен в истории все равно.
Есть еще одна совершенно потрясающая вещь, которая в любимой книжке, которую когда-нибудь надо, конечно, переиздать обязательно. Это книга «Столетие открытий». Была книга «Рубежа веков» 19-20-го, замечательно, которую Саня Григорьев читал и Катя Татаринова в «Двух капитанах». И там есть картина, когда...
Новый мюзикл «Синдбад и принцесса Анна» на арене Лужников. Коварный пират Морган, гигантский циклоп и грозная терракотовая армия против капитана Синдбада и отважной принцессы Анны. Билеты 8495-215-400. Категория 0+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Как сделать утро добрым? Об этом расскажут ведущие программы «Доброе утро» на Первом канале Анастасия Трегубова и Сергей Бабаев. В воскресенье после 18 часов в программе «Телехранитель».
«Эхо Москвы».
«Открывашка».
Мы продолжаем. Дмитрий Томисонец, глава издательства «Елена», великие географические открытия, кто их совершал. Несколько книжек мы разыгрываем. Вот нам вот Катя пишет, это Ванина мама, замечательный фильм «Миссия» с потрясающей музыкой. «Миссия» — это о иезуитских государствах в Южной Америке и разгроме этих государств испанцами и португальцами, потому что они считали, что не тем слишком мягко и не тем занимаются. Они сохранили индейские языки и сохранили и многие там, и делали музыкальные инструменты, и музыка сохранилась, которая специально была написана в 18 веке для этих редукций, как они назывались. Вообще чудесные есть столько и книг, вот мы сейчас вспоминали столетие открытий, а сколько мореплавателей, а те, кто совершал кругосветные путешествия, те, кто открывал, книга Николая Чуковского была «Водители фрегатов». Какая книга! Она переиздана, но мне не понравилось качество. Как-то там книжка развалится в руках.
Это совсем плохо и грустно, да, когда так происходит. Знаете, я как раз хотел вас немножко перебить, простите.
Да, нет, я просто тут слишком
как раз, болтаю. Да, как раз темы сошлись так. Вы сначала сказали про Бальбоа, да, и...
Да-да-да, вот когда он увидел Тихий океан, пошел.
И кругосветное путешествие. Вот очень интересно, почему океан называется Тихим. Мне показалось это очень любопытно. Собственно, его назвал Фернан Магеллан, когда делал путешествие свое кругосветное. И ему просто повезло очень, что во время его путешествия была очень хорошая погода.
Да.
Проплыл,
назвал это такая тихий. Редкость.
Да,
невероятно.
Океан-то по факту ровно наоборот очень беспокойный.
Беспокойный. И вот на его другое название, которое вы мне сейчас напишите, его другое название, плюс 7-985-970-45-45, посылайте смски, они у нас возродились, правда, приходят сейчас большим-большим мешком. Так, все, и ночные, и вечерние, и утренние смски, но я их отличу, и вы напишите, как по-другому называется, Тихий океан, и, конечно, гораздо более справедливо.
Справедливо. Да, это очень интересно вообще, к слову, о топонимах, да, и о том, как они происходили. Интересно, что вот в моменте плывет человек, он его называет, и потом остается название на века, хотя, возможно, даже не соответствует правде, но вот осталась эта некая память, мы знаем этот небольшой казус.
Тихий океан, да. Всегда мы смеялись, как можно, если человек недолго в какой-нибудь стране, то вы попадаете в какое-то совершенно невероятное явление. Там, например, я всем очень люблю рассказывать, что Норвегия – это теплая, солнечная, даже жаркая страна. Я был там неделю, и была гениальная погода в Бергене. Все, и ходили все в рубашках, солнце, вода такая замечательная. Норвежцы над этим смеялись. Да. Вот. Сейчас. Вот. У нас Галя написала 293-я. Не удивляюсь, что такие скачки, потому что приходят еще старые смски, скачки в номерах. 293-я. Великий океан. Про зверей в лесу, конечно, можно. Про то, кто прячется в лесу, определите со всеми фильтрами цветными. Будете изучать эти прекрасные картинки. И кто там у вас окажется. Великий океан. Конечно, он великий. Он самый большой.
Да.
Он самый большой. Много есть удивительных названий, которые люди давали. Как, например, город Монтевидео. Вижу гору. и все.
Да, названий удивительных очень много. Это любопытно вообще смотреть карту и изучать такие интересные названия, да, и пытаться отследить, как они появились, да, почему именно такое название. Очень любопытно, очень интересно. А, возвращаясь к открытиям, еще очень зачастую интересно, вот в книжке про путешествия рассказана следующая вещь. Многие в те времена большая ценность, очень большая ценность была, это были специи. И как раз Чевостик очень удивляется, герой книги, а почему, а как, ну, сейчас же в магазин можно прийти. И...
Ну да, в магазин прийти.
И ему рассказывает его вечный спутник дядя Кузя, рассказывает, что раньше за шафран можно было купить, условно, он был равен цене дома.
Так то есть, сколько же его везти, сколько, да. Где его, через какие трудности надо было проходить, вот, чтобы довезти.
Очень интересно, как раз вот с пересечением, к примеру, Марко Поло, опять же, они когда попадают и смотрят на вот этот шелковый путь, опять же, Чевостик спрашивает, ну, сколько же они дней идут? На что он отвечает, как же дней, это года. Вот это путешествие. И отсюда можно понять, вот, собственно, возвращаясь к меркантильным ценностям, почему пытались найти, потому что очень долго, очень длинные пути, очень долго все это длилось. И пытались найти, естественно, короткие, чтобы ускорить и сделать выгодней. И очень интересное задание для детей, просто любопытное, сходить, когда пойдут в следующий раз с родителями в магазин, обратить внимание, сколько стоят специи, и попробовать представить, а перевести это на стоимость, ну, домов сейчас, конечно, нельзя, но вот представить, а что еще можно купить за эти же деньги. И, естественно, помню о том, что раньше за небольшую горсть шафрана можно купить,
да,
целый дом.
Да, небольшую горсть, но несколько плиток паркета можно купить для дома. Или что-нибудь, карниз. Видите, говорит, когда... Так, внимание, здесь ошибка одна есть. Когда Магеллан приплыл обратно домой, обнаружилась разница в определении даты. Почему? Магеллан не пришел домой. Его путешествие довершил Элькано, его помощник. Но дата действительно изменилась. Потому что, когда мы огибаем Землю, то у нас получается, если в одну сторону, то прибавляется, если в другую сторону, то уменьшается. Есть даже, есть просто такой вот линия перемены дат. У нас есть меридиан, который условно, мы, когда мы его переходим, но она более кривая, там линия, потому что мы определяем даты, там еще разные земли есть, которые... И про это есть роман. Вырастите, прочтете, называется «Остров накануне». Остров накануне. Умберто Эко написал, как раз это все действие происходит именно там, вот на линии перемены дат, большая часть. Да, Магеллан не дошел. Магеллан не дошел домой, и это было большое, ну, может быть, горе, что он не завершил, конечно.
Ну, еще раз я повторюсь, что это все-таки были очень высокорисковые.
Конечно.
Такие экспедиции, и, безусловно, люди понимали риск, на который идут, и чаще всего вот этот лидер, который был главой этих экспедиций, это невероятные лидерские качества, это невероятные человеческие качества, и, безусловно, очень обидно, что не всем удалось закончить эти экспедиции, но вообще стоит поучиться, я недавно читал книжку о лидерстве, и, в частности, тоже приводится пример некоторые великие открыватели, это вот невероятное умение зарядить идеей, заразить идеей моряков ли, заразить идеей окружающих, найти деньги невероятные на эти путешествия. И зачастую, да, кого-то рассказать, что сейчас найдем вот этот короткий путь, а у самого могли быть другие идеи. И действительно эти открытия сделать. Очень интересно, и правда стоит поучиться, да, вот помню о том, насколько люди горели.
Да. И рассказать всем, как получалось у Колумба, как у многих, как у Фрэнсиса Дрейка, как у Крузенштерна с Лисянским получалось, и у Беллинсгаузена с Лазаревым. Рассказать, еще очень важно, даже в этом и хитрость есть, конечно, очень большая. Рассказать всем, от кого зависит путешествие, так, чтобы они поверили, что будет от этого и им польза тоже. То же самое американское золото.
Безусловно.
Вот, новые земли, которые можно назвать именем короля. Что тут будут твои новые владения невероятные.
Я пытаюсь ответить просто все время этому слушателю. Просто вчера вечером, открывая программу, увидел комментарий этого слушателя. И хочется все время донести, что, конечно, деньги, безусловно, достаточно важны было во всей эпохе таким средством для движения, но не единственным. И важно помнить, что деньги не всегда являются главной или единственной мотивацией. Зачастую есть еще какие-то вещи, на которые можно надавить, чувства или, да, или еще что-то, и получить результат. И вот такие большие события, они, увы или к счастью, они не всегда и не только от денег зависят. И
конечно,
важно вот это горение и желание человека, оно намного большего стоит. И оценить это порой просто невозможно. И это касается очень больших, то есть не только открытий, да, полет в космос, ну, или еще какие-то вещи, которые просто не сделаешь так с мотивированным
человеком. Конечно, или перелет через Северный полюс, или
через океан.
Или тоже первый перелет в одиночку через океан. А до этого великое свершение на этой непонятной машине перелететь через какой-то Ла-Манш, который нам кажется просто маленьким рукавом. Ведь это свершение... Кстати говоря, ребят, дорогие мои, я должен вам сказать, что несмотря на то, что нам кажется, что все открыто, все равно мы с вами открываем свою. И открываем свои и географические, и топографические открытия в каждом вашем городе, в каждой вашей там сельской местности любой. Вы можете открыть для себя дорогу, вы можете открыть для себя короткий путь, который будете знать только вы. Вы можете открыть в любом городе такой подход, который никто не знает, подход, с которого видно то, что никто не видит никогда. Я не шучу и здесь, и не завлекаю вас специально. Это просто правда. И вы эти открытия, вы можете быть и Бальбоа, и Крузенштерном, и кем угодно, и Витусом Берингом.
Мне кажется, в детстве это как раз какой-то прекрасный период жизни, когда вот у меня на даче было такое понятие, в кавычках, место. Это был какой-то очень уединенный овраг.
Да.
Мы
сделали
там с друзьями скамейку. Про нее не знали, естественно, наши родители, про нее не знал никто. Мы вот туда приходили, только небольшой группой лиц, друзей, и сидели, и там, не знаю, смотрели. Правда, был очень красивый овраг, и вот какое-то место уединения. И это прекрасно, как раз возможность того, что надо убирать эти шоры, да, что все открыто, все известно. Это очень интересно, пытаться самому найти что-то.
Конечно, есть же, например, мы тоже так делали, и у нас около дачи Ферсановки у нас было, у нас же там маленькая речка, который там приток всего там и Москвы, реки, в конце концов. Маленькая речка, а потом на ней же есть острова. Между прочим, эти острова никем не названы. Между прочим, если вы считаете это своей землей, там что-то такое, вы их можете назвать. Есть названия, которые совершенно там в вашей же деревне и в вашем поселке они какие-то сложились названия, которых нет на планах и на картах.
Безусловно, такие.
Это то же самое, и вы можете и быть достойным того, что вашим именем просто в быту называли там холм или дерево, которое вы посадили. Это же все.
Ну, вот как раз слово мотивация. Вы знаете, еще тоже, чтобы рассказать какой-то из своего опыта. У нас была очень хорошая семейная поездка по Испании. Я никогда не забуду, у нас был большой маршрут. Мы каждый день переезжали из города в город. И вот очередной пробег из города в город. Мы едем по Испании. И по дороге все понятно. Маршрут проложен, все как ехать ясно. Но мы увидели гору какую-то, ничем не примечательную, ничего суперизвестного. На ней стоит, вот прямо на самом верху этой горы, стоит замок какой-то, небольшой, опять же. Ничего не предвещал, я нашел на карте, просто проложил туда маршрут, мы поехали. Это на самом деле очень яркое воспоминание из поездки, потому что оно не запланировано. Это не какое-то очень туристическое, вообще не туристическое место. Мы там были не то чтобы одни, но очень небольшой город, очень уездный. Мы поднялись на самый верх, очень красивые виды, очень невероятно такой, знаете, такая вот часть Европы старая. Да. Узкие улочки, но не так растиражировано, как, условно, тоже Толедо, да, где очень много людей, все, конечно, бесподобно, но...
Это ведь тоже ваше собственное открытие.
Да, и я к тому, что вот очень важно не бояться и пытаться делать какие-то... Возможно, отойти от дороги и посмотреть что-то еще вокруг. И это, к слову, о том, что, опять же, мотивация бывает очень разная. У меня получается мотивационная сессия, на самом деле.
Да, конечно. Но вот о названиях. Вот Дмитрий пишет, Филиппины названы в честь Филиппа II испанского. А ведь не переименовали страну. Да, и что Гренландия, это зеленая страна. Какая же она зеленая-то?
Да, кстати.
Да, это прекрасно. Это прекрасно, и можно этим заниматься. И я бы сказал, что у нас вот появится... Появится у нас с вами книжка, о которой мы говорим, и из чего сделана передача, появится на той неделе. И напомните мне, если я вдруг по чечаянию забуду, напомните мне ее разыграть, вам подарить обязательно. А вот Саша пишет, что его любимый писатель Обручев, он и ученый, и он действительно написал увлекательные вещи. Кстати говоря, тоже ученый и фантаст Иван Ефремов написал вот про древние путешествия своей книги, путешествия Баурджеда и «На краю Ойкумены». Его есть прекрасные совершенно повести, которые именно о том, как люди расширяли свою вселенную в древности и что они могли там найти. И древние карты, которые мы смотрим, которые совсем не так ориентированы, а центр, например, средневековая карта, в которой центр мира – это Иерусалим, естественно, и вокруг него все вот... вот как бы вращается эта плоская земля.
А вы знаете, про карты, это для меня тоже такая вещь, для того, чтобы менять представление о мире. В австралийских школах детей учат, мы же привыкли к вам, с вами к карте, что у нас более-менее Евразия, она главная. То есть, вы когда на нее смотрите, у вас взгляд, она падает сразу на нее. В Австралии ровно все наоборот. У них Австралия наверху. Ну, потому что они как бы они учат детей, и у них все меняется. То есть, вот вы просто представьте такую карту, кстати, и она имеет говоря, место быть.
Да, кстати говоря, Австралия получается очень большая, так же, как в Северном путешествии России, если проекция тоже великого человека, Меркатора, и да. Становятся все прямоугольники, такие, да. Все на квадраты, и тогда то, что ближе к полюсам, становится очень большим. Так что это очень приятно смотреть.
Да, это очень интересно смотреть, опять же, про если говорить про географию, на этой карте сразу видно Китай, который на нашей карте с вами не очень большой, а по факту он входит в тройку самых больших по территории земель. То есть он большая земля. И если на нашей карте, ну, не выглядит чем-то невероятным. Но если вы его посмотрите на карте Австралии, вот как детей учат, то сразу становится очевидно, что он очень большой.
Да. А вот представить себе, действительно, вот вы вот часто моряки погибали от цинги, когда люди поняли, что им не хватало витаминов. Люди это понимали также путем опыта сначала, потом ученые доказали, чего не хватает в организме, потом нашли. А путем опыта понимали, есть те или иные растения, которые, те или иные фрукты, которые помогают и лечат их и от цинги, и от недостатка витаминов. Вообще попробовать не просто пройти на тех судах, но и с тем же запасом на тех кораблях, но и с тем же запасом, с той же самой солониной, извините меня, какой, никаких ведь консервов, а той же самой солонины. Спасибо большое, Дмитрий.
Вам
замечательно.
Спасибо.
Обещаем, что мы разыграем еще и книжку, собственно, о географических открытиях. А вот сейчас я очень хочу здесь вам задать вопрос. А где же у нас вопрос-то есть? Есть ли у нас вопрос? Вот он есть. Вот смотрите. Вопрос такой. Это вопрос, говорим по-русски. Дойти до геркулесовых столпов, до предела чего-нибудь. А вот что такое... Вот скалы называли у Гибралтарского пролива. По преданию их воздвиг Геркулес. А вот в знак чего? Вот зачем он это сделал? Что это край суши и вместо маяка... Добрый Геркулес, можно дотянуться до неба со столпов, или дальше нет пути человеку вообще? Вот выберите один из трех этих ответов и пошлите смс-ку, они воскресли у нас, +7 985 970 45 45. Получите призы, вам все расскажут ведущие программы, и будет и телефонный звонок. Всего доброго, спасибо. Сейчас отправляемся в Подмосковье.
Открывашка.
Путешествие по Подмосковью.
Добрый день. Сегодня отправляемся в город Дмитров, в его музей-заповедник «Дмитровский Кремль». Музей задуман был еще земство в 1916 году и назывался тогда «Музей Родиноведения». Тогда и стали собирать различные старинные предметы, книги, карты, фотографии. Первую выставку открыли, несмотря на революционные потрясения, в 1918 году. И хотя первые организаторы музея вскоре подверглись репрессиям, сам он уцелел. Коллекции же расширялись. К этнографическому материалу добавилось конфискованное в местных усадьбах. Правда, очередной состав научных работников опять арестовали, а музей превратили в краеведческий и поселили в городском соборе. Несмотря на все перипетии, музей жил и даже расширялся. Стал со временем историко-художественным, а потом музеем-заповедником.
Заглянем в музей.
Взглянуть сейчас в Дмитровский музей – это значит обойти несколько экспозиционных зданий в центре города. Разобраться в этом нам поможет директор Наталья Садова.
Музей в Дмитрове на настоящий момент – это 12 зданий. 6 из них – это объекты культурного наследия, и они находятся на исторической площади, на территории Дмитровского Кремля, внутри вала, который является, наверное, визитной карточкой нашего города. Из новых и самых зданий был открыт в сентябре прошлого года дом-музей Петра Кропоткина, единственный в мире музей его. И в ноябре прошлого года был открыт дом-музей священномученика Серафима Звездинского, епископа Дмитровского. В этом доме у нас воссоздана по рисунку самого Серафима Звездинского домовая церковь, домовый храм. Начало истории Дмитрова у нас размещено на исторической площади. Там у нас археология, там у нас допетровская эпоха, и там у нас экспозиция большая, посвященная иконам. Плюс там есть еще отдельно коллекция, называется у нас «Дворянское собрание», экспозиция художественных коллекций, где собраны произведения декоративно-прикладного искусства, усадебного искусства. И здание здесь, по адресу Загорская, 17, состоит, так скажем, из нескольких тоже временных периодов. Есть у нас здесь этнографический зал, который посвящен крестьянству, где орудия труда, где костюмы, где наша изба, благодаря которой, собственно говоря, и было выстроено это здание новое. Дальше.
Поясните, пожалуйста.
Было это таким образом, что долго-долго музей располагался в здании Успенского собора. Там стояла эта изба, и, конечно, очень было проблемно ее куда-то перевезти, потому что это сразу второй свет, это что-то должно быть объемное, высокое. Такого места в городе не было. И приезжал, город навещал митрополит Крутицкий, Коломенский, Ювеналий, и говорит, ну что же это такое у вас изба в Успенском соборе? Больше к вам не приеду, пока вы ее отсюда не уберете. И за 9 месяцев было выстроено здание музейно-выставочного комплекса. Была собрана изба эта, она была реконструирована, и все у нас наладилось, опять все взаимоотношения. Такая история интересная, причем она получила продолжение буквально этой весной. Нас навещали здесь митрополит и министр образования Марина Борисовна Захарова. У нас был маршрут, встречаем в Ювеналии. Но он вошел в музей и сказал, а где изба? И мы пошли смотреть избу, которая у нас стоит там в красивом нарядном зале. Также здесь, в этом здании, представлены дворянский период. В основном это вещи, экспонаты, которые поступили в музей из дворянских усадеб. Экспозиции по каналу, экспозиции ремесленные. И на втором этаже мы попадаем уже в период Великой Отечественной войны. Там постоянная экспозиция, посвященная обороне Москвы. И выставочные наши залы. Выставок у нас очень много, они самые разнообразные. И здесь мы проводим наши все мероприятия. Ночь в музее, ночь искусств.
За временными выставками и прочими программами следите на сайте музея. Ну а кроме того, в самом городе Дмитрове еще много интересного. И валы укрепления Кремля, и старая застройка. Так что мы, Татьяна Пилипейко и звукорежиссер Мария Бурсина, рекомендуем не пропустить его в поездках по Подмосковью.
Фотографии, маршрут и другие.